Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 5 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинские войска продолжают оборонять город Гуляйполе в Запорожской области. Великобритания возложила моральную ответственность лично на Владимира Путина за смерть британки Рон Стёрджес, отравившейся нервно-паралитическим ядом «Новичок». Почему официальные данные о зараженных вирусом иммунодефицита человека в России отличаются от экспертных оценок на сотни тысяч? Также сегодня.
В чем они действительно сошлись, так это в убеждении, что песенный конкурс Евровидения не должен использоваться как политический театр.
Израиль примет участие в конкурсе Евровидения в будущем году. Несколько стран в знак протеста объявили бойкот конкурсу. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами, прежде всего, по энергетической инфраструктуре друг друга. Силы обороны Украины в ночь на 5 декабря обезвредили не менее 80 российских БПЛА из 137. Зафиксировано попадание в 57 местах, сообщили воздушные силы ВСУ. В Днепропетровской области жертвой российской атаки стал 12-летний мальчик. В России, в Краснодарском крае, в результате украинской атаки повреждена инфраструктура морского порта Темрюк. Там, предположительно, горит газовый терминал. В Сызрани после удара беспилотника возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В Грозном дрон атаковал высотное здание комплекса «Грозный Сити». Оно находится в 800 метрах от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова и недалеко от республиканского управления ФСБ. В Запорожской области российские войска начали штурм города Гуляйполе, их продвижение, к которому фиксировалось в последние недели. В четверг в эфире радио «Донбасс Реалии» заместитель командира обороняющего Гуляйполе штурмового полка ВСУ «Скеля» Андрей Адамов заявил, что обстановка вокруг города стабилизирована. Однако Роман Погорелый, аналитик проекта Deep State, фиксирующего ситуацию на фронте, считает, что о стабилизации говорить пока рано.
Я бы не сказал, что ситуация уже стабилизирована, потому что там продолжают выстраивать новый оборонный рубеж. В частности, это делают те подразделения, которые прибыли для усиления обороны. Врага много, у него есть количественное преимущество в пехоте, и он пытается проникать на наши позиции. Сейчас фиксируется его накопление в северо-восточных окрестностях города Гуляйполя, куда они уже ранее заходили. Они там закрепляются и скапливаются, это факт. Однако и наши военные не сидят на месте, они постоянно их выискивают и уничтожают. Враг, конечно, знает о наших проблемах и уязвимых моментах и старается развивать свой успех. Даже по их перехваченным переговорам слышно, что они понимают ситуацию и гонят пехоту в срочные штурмы, чтобы воспользоваться теми сложностями, которые у нас возникли. Поэтому и продолжается постоянное давление на Гуляйполе и прилегающие позиции. Наши военные всеми возможными способами пытаются их останавливать. В частности, большую роль играют дроны, которые работают фактически круглосуточно. Так что процесс стабилизации идет, хотя противник активно давит, и сейчас важно удержать его, чтобы он в итоге выдохся. Тогда, вероятнее всего, ему придется перегруппировываться и менять тактику. Пока же его подгоняют вперед, заставляя использовать разные обманные маневры. Кроме того, враг просто уничтожает Гуляйполе. Но город имеет особенности, которые позволяют грамотно организовывать оборону, и военные этим пользуются, планируют и работают над тем, чтобы укрепить позиции, используя имеющиеся коммуникации, пусть это и не полноценные фортификации. Поэтому будем надеяться, что ситуацию удастся стабилизировать, тем более, что туда действительно прибыли достойные подразделения, способные это сделать.
Это было мнение аналитика проекта Deep State Романа Погорелого, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Тем временем Владимир Путин, прибывший в Индию с государственным визитом, заявил, что Россия готова продолжать поставлять Индии энергоносители. Индия, которая публично никогда не осуждала российскую агрессию против Украины, очень важный рынок для России. При этом в ответ на закупки российской нефти по распоряжению президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты ввели против против Индии повышенные таможенные пошлины, обвиняя Дели в финансировании войны в Украине. Путин заявил, что обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он привез с собой очень большую делегацию из высокопоставленных правительственных чиновников и крупных бизнесменов, в которую вошел и глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, ведущий переговоры по Украине с Соединенными Штатами. Отвечая на вопросы журналистов о ходе этих переговоров, Дмитриев, как и тремя днями ранее Путин, в довольно резкой форме обвинил страны Европы, прежде всего Великобританию, в попытках эти переговоры сорвать.
Очень много, в том числе британской, европейской прессы, прямо находится в истеричном состоянии, пытаясь помешать переговорному процессу Соединенными Штатами. И вот чем больше мы видим таких абсолютно просто истерических заголовок, истерических каких-то там сентенций, тем больше это показывает, насколько вот пресса Британии, пресса Европы пытается сорвать мирный процесс, который движется. И поэтому на это мы тоже хотим обратить внимание. Почему это интересно обратить внимание в Индии? Потому что мы знаем, что вот Британская империя, ее уже больше нет, как мы видим по развитию Индии. Но методы, вот попытки воздействовать через медиа, попытки срывать мирные процессы, они присутствуют. Поэтому просто на это тоже обращаем внимание.
Это был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Раздражение и Путина, и Дмитриева, и других высокопоставленных российских официальных лиц, которые у них вызывает Великобритания, объяснимо. В четверг руководитель независимого расследования лорд Энтони Хьюз заявил, что Владимир Путин несет личную моральную ответственность за смерть британки Дон Стёрджес, отравленной в 2018 году боевым ядом «Новичок» российского производства. Согласно выводам британских правоохранительных органов, Дон Стёрджес и ее партнер Чарли Роули стали случайными жертвами российских агентов Александра Мишкина и Анатолия Чипиги, прибывших в Британию под именами Руслан Баширов и Александр Петров. Мишкин и Чипига пытались убить в марте 2018 года в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Как полагают следователи, они выбросили флакон с новичком, похожий на флакон с духами, а Роули нашел его, подарил Стёрджес, та нанесла содержимое флакона себе на кожу. Через неделю она умерла в больнице. Это произошло через 4 месяца после отравления Скрипалей. Вот что сказал лорд Хьюз.
В докладе говорится, что Дон Стёрджес погибла, став невинной жертвой покушения с использованием высокотоксичного нервно-паралитического вещества, совершенного на улицах Солсбери сотрудниками российской государственной организации. Что касается действий Петрова и Баширова, их начальников из ГРУ и тех, кто санкционировал эту акцию вплоть до президента Путина, то они поразительно безответственны. Существует прямая причинно-следственная связь между действиями всех этих людей и смертью Дон Стёрджес. Они и только они несут за нее моральную ответственность.
Это был руководитель независимого расследования обстоятельств смерти гражданки Великобритании Дон Стёрджес, лорд Энтони Хьюз. Одновременно с публикацией доклада лорда Хьюза правительство Британии объявило, что вводит санкции против всей российской военной разведки. В Британии ее обычно называют старым именем ГРУ, полное название Главное управление Генерального штаба, а также против 11 отдельных ее сотрудников. Официальные представители России неизменно отрицают, что российское государство причастна к отравлению Скрипалей. Тем временем британская «Таймс» сообщает, что правительство Великобритании планирует передать Украине 8 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, замороженных после начала войны в Украине в 2022 году. По словам источника издания, в британском правительстве точный механизм разблокировки этих средств и их передачи Киеву пока все-таки не согласован. Глава МИД Великобритании Ивет Купер поддержала идею использования замороженных средств. По ее мнению, значительное финансирование Украины может подтолкнуть Россию к мирным переговорам. После нападения России на Украину в западных банках были заморожены активы российского Центрального банка на сумму около 260 миллиардов евро. В то же время некоторые страны Европы сокращают объемы финансовой помощи Украине и средств, выделяемых на поддержку оказавшихся в этих странах украинских беженцев. На этой неделе об этом объявили заявила Латвия. Мои коллеги из программы «Настоящее время. Балтия» спросили у прохожих на улицах Вильнюса и Риги, следует ли странам Балтии продолжать поддержку Украины.
Нет.
Можете объяснить, почему?
А зачем? Даже страны Балтии должны себя поддержать.
Вопрос интересный, его так просто не ответишь, но, скорее всего, что из-за военного положения, которое там происходит. Возможно, после Украины война может к нам прийти. Это кто не знает.
Ну, я сама поддерживаю своими вкладами в телефон по 5 евро. Так что думаю, что надо поддерживать.
Я думаю, что не только страны Балтии, но и вся Европа должны объединить усилия для все-таки продолжение поддержки, ну, безусловно, не в ущерб, скажем так, своим каким-то внутренним вопросам, да, национальным. Однако, как мы знаем из истории, если сосредоточиться только на внутренних проблемах, то, ну, рано или поздно каждого может коснуться такая общая беда. Поэтому превентивно, я думаю, что нужно объединять усилия против общего какого-то зла.
If Ukraine falls...
Если падет Украина, то следующими могут быть страны Балтии и Польша. Так что да, это мое мнение.
Совершенно однозначно, потому что эта ситуация может распространиться намного дальше и непосредственным образом затронуть Латвию. Поэтому нам всем надо держаться вместе.
Ну, я не знаю, людям вообще надо помогать. Это мое мнение, это вопрос человечности. Все равно это Украина или кто-то еще. Если нужна помощь, надо помогать.
Я думаю, что если есть такая возможность, то да. Почему нет? Надо поддержать. Не дай бог, о войне вообще не будем говорить.
Латвийская поддержка очень важна. Может быть, мы не можем много помогать материально, но то, что мы показываем всему миру, что мы с украинцами, так мы тоже помогаем. Надо продолжать.
Конечно, однозначная поддержка Украине. Они борются за нас всех. Спасибо.
Так жители Вильнюса и Риги отвечают на вопрос, следует ли странам Балтии продолжать поддержку Украины. Опрос провели корреспонденты программы «Настоящее время. Балтия». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Точное число людей с вирусом иммунодефицита человека, живущих сейчас в России, неизвестно. Разные ведомства считают по-разному. Роспотребнадзор говорит, к примеру, что к концу 2024 года в России было около 1 миллиона 200 тысяч человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ. Министерство здравоохранения называет другую цифру. В его регистре состоят 863 тысячи инфицированных. Еще есть статистические формы, которые идут через Росстат. По ним выходит около 928 тысяч случаев вируса иммунодефицита человека. О том, почему число ВИЧ-инфицированных россиян постоянно растет и почему данные о них так сильно расходятся, ведущая программы «Радио Свобода. Человек имеет право» Марьяна Тарачешникова поговорила с международным консультантом по профилактике ВИЧ Алексеем Лаховым.
Становится больше людей, возвращающихся с травмами, с посттравматическим стрессовым расстройством. И это может привести к росту рискованного поведения, включая секс без презерватива, например, под воздействием алкоголя, или же употребление наркотиков. Внутривенное употребление наркотиков не стерильным инструментарием, то есть когда люди пользуются одними и теми же шприцами, например. Еще один фактор – это, конечно, сокращение бюджета на здравоохранение, на социальные расходы. И те люди, которые по каким-либо причинам откладывали лечение, например, и тут вдруг решили начать, могут столкнуться с тем, что в спеццентре им скажут, ну, извините, вот у нас сейчас нет препаратов, нужно подождать. Или они столкнутся с тем, что хотели обратиться в какую-то некоммерческую организацию, чтобы та им помогла. Организация уже закрылась из-за недостатка финансирования, например, или сократила свой штат. И поэтому, по сути, человеку обратиться уже некуда. И вот сочетание такого рода факторов, как прямое влияние войны, например, в виде возвращающихся с фронта раненых ментальных солдат, так и влияние войны на бюджет, на социальный бюджет, на бюджет здравоохранения, могут привести как раз к тому, что ВИЧ-инфекция будет продолжать распространяться такими же большими темпами, как это происходит сейчас. Роспотребнадзор учитывает тех людей, которые получили лабораторно подтвержденный результат теста на ВИЧ-инфекцию, когда у них выявились антитела, но которые при этом могли не обратиться в свой спеццентр и встать на учет, и тем самым попасть в федеральный регистр пациентов, живущих в СВИЧ. А Министерство здравоохранения, в свою очередь, оно оперирует только теми цифрами, которые есть у них в регистре. И поэтому у нас всегда и получается так, что, допустим, академик Покровский говорит, у нас там 1 275 000 человек в настоящее время живут в СВИЧ в России, а Минздрав говорит о том, что у нас их на самом деле 900 000. И получается так, что вот мы не видим 300 000 человек, которые где-то вот с этой ВИЧ-инфекцией гуляют, и еще по оценкам еще порядка 300 000 или 200 000 человек просто не знают еще о своем статусе, они не сдавали этот анализ, они не получили результат, и получается поэтому, что реальная цифра людей, живущих с ВИЧ в России, может в настоящее время приближаться вообще к 1 700 000.
Это было мнение международного консультанта по профилактике ВИЧ Алексея Лахова. Полностью интервью с ним можно посмотреть или послушать в программе Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право». Время свободы. За последние сутки американские военные нанесли еще один удар в восточной части Тихого океана. По катеру, который предположительно перевозил наркотики, погибли не менее 4 человек. Вчера же адмирал военно-морских сил США Фрэнк Брэдли дал в закрытом режиме показания в Сенате и в Палате представителей Конгресса по поводу сообщений газеты «Вашингтон-Пост» о том, что во время первой аналогичной атаки 2 сентября по двум выжившим членам экипажа катера по приказу главы Пентагона Пита Хексета был нанесен повторный удар, что, по мнению ряда представителей как демократической, так и республиканской партии, может представлять собой военное преступление. Они также ставят под сомнение законность самих ударов по предполагаемым перевозчикам наркотиков. Хексет вначале отрицал сам факт повторного удара, но а днем позже на заседании Кабинета министров заявил, что отсутствовал в командном центре во время второй атаки.
Первые удары всегда требуют особой ответственности, и как руководитель я намеревался ее взять на себя. Поэтому 2 сентября я заявил, я приму окончательное решение после получения всей информации и удостоверюсь, что удар нанесен правильно. Подобные операции опираются на значительный объем разведданных, над которыми работает множество специалистов. Первый удар я наблюдал в прямом эфире. Однако, как вы понимаете, в Министерстве обороны множество задач, поэтому я не оставался в командном центре на протяжении всего процесса обработки конфиденциальных данных и направился на следующее совещание. Спустя пару часов мне сообщили, что командующий на месте принял решение, на которое он имел полные полномочия. И должен отметить, адмирал Брэдли действовал абсолютно правильно. Его решение потопить лодку позволило нейтрализовать угрозу. Он выполнил свою задачу, ликвидировал опасность, и мы полностью его поддерживаем. Благодаря этому американцы находятся в большей безопасности, а наркокартели получили четкий сигнал. Им не удастся перевозить наркотики ни по воде, ни если потребуется по суше. Мы устранили угрозу для американцев и гордимся тем, что смогли защитить нашу страну.
Это был глава Пентагона Пит Хексет. Администрация президента США Дональда Трампа объявила венесуэльские наркокартели террористическими организациями, прямо связанными с нынешним президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, и называет удары по катерам боевыми действиями против террористов. Трамп и Хексет заявили, что жертвами наркотиков стали сотни тысяч американцев, а потому такие действия оправданы. Во время дачи показаний адмиралом Брэдли конгрессмен было показано видео двойного удара по катеру 2 сентября. Конгрессмен-демократ Джим Хаймс назвал это видео самым зловещим из того, что он видел за все время своей карьеры. Хаймс также сообщил, что, согласно показаниям адмирала Брэдли, Пит Хексет не отдавал приказа убить всех.
Любой американец, посмотревший видео, которое видел я, увидит, как американские военные атакуют моряков, потерпевших кораблекрушение. Да, это плохие парни, но это моряки, потерпевшие кораблекрушение. Адмирал объяснил целый ряд контекстуальных моментов. Да, они перевозили наркотики, они были не в состоянии продолжать свою миссию. В любом случае, это видео, если не учитывать более широкий контекст, демонстрирует нападение на моряков, потерпевших кораблекрушение. Адмирал подтвердил, что приказа убить всех и приказа не давать пощады не было.
Это был американский конгрессмен от Демократической партии Джим Хаймс. А вчера был опубликован доклад генерального инспектора Пентагона, в котором говорится, что информация о военной операции США в Йемене, которой глава Пентагона Пит Хексет поделился в групповом чате мессенджера «Сигнал», могла подвергнуть американских военных опасности. Участниками чата были тогда советник по национальной безопасности Майк Уолтс, вице-президент США Джей Ди Венс, другие высокопоставленные представители американской администрации и случайно добавленный в чат редактор издания «Атлантик» Джеффри Голдберг. После того, как Голдберг опубликовал статью о том, как он попал в этот чат, было начато расследование, оно продолжалось 8 месяцев. При этом Пентагон категорически настаивает, что в переписке не было никакой секретной информации. Вы слушаете «Время свободы». Европейский вещательный союз допустил Израиль к участию в песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в будущем году в Австрии. Первоначально планировалось голосование по этому вопросу на ассамблее вещательного союза, однако после того, как на ассамблее были приняты новые правила проведения «Евровидения», призванные сделать конкурс менее политизированным, было решено голосование об участии Израиля не проводить. Вот как в эксклюзивном интервью BBC это объяснил директор конкурса Евровидения Мартин Грин.
В чем они действительно сошлись, так это в убеждении, что песенный конкурс Евровидения не должен использоваться как политический театр. Он должен сохранять определенный нейтралитет. Помните, что в Евровидении участвуют не правительство, а общественные вещатели и артисты. И я думаю, что сегодняшнее окончательное решение подчеркивает и подтверждает это.
Это был директор конкурса Евровидения Мартин Грин, фрагмент его интервью британской вещательной корпорации. В ответ на допуск Израиля к Евровидению о бойкоте конкурса сразу объявили Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения, обвиняющие Израиль в преступлениях в секторе Газа. Еще несколько стран пока угрожают бойкотом. В свою очередь Германия, один из главных спонсоров Евровидения, объявила, что бойкотирует конкурс, если Израиль не будет допущен. Организаторы Евровидения также указывают на то, что отбирающие кандидатов от Израиля вещательная корпорация не связана с израильским правительством. Ситуацию с недопуском России на Евровидение с 2022 года они называют совершенно иной, поскольку там отбор ведет компания, открыто поддерживающая неспровоцированную российскую агрессию против Украины. «Время свободы». В последнее время появилось сразу несколько изданий, связанных с именем Сергея Довлатова. Для пятничной рубрики «Книга недели» их попробовал сгруппировать мой коллега Иван Толстой.
Сергей Довлатов не дожил до Петербурга, скончался за год до переименования города. Поэтому «Довлатовский Ленинград» — сочетание совершенно естественное. Эту культурную эпоху, имеющую четкие границы, изучают в последние годы очень плодотворно. Вышли книги о питерских театрах и балете, о кофейне «Сайгон» и неформальных литературных и художественных салонах, о самиздатских журналах, о кочегарках, о домах, дворах и улицах, помнящих своих неприкаянных обитателей. Довлатов, как, впрочем, и Бродский, самостоятельное направление ленинградской историографии и краеведения. Уже 6 лет в городе проводится День Д, приуроченный к Довлатовскому дню рождения. Недавно вышел второй сборник «Вокруг Довлатова». Как и в первом прошлогоднем, здесь размышления о культурных феноменах от блокадных месяцев до конца 70-х, о неофициальных художниках, о творческих перекличках Довлатова со своими современниками Виктором Соснорой, Сергеем Стратановским, Сергеем Вольфом, о времени стиляг, о зэках, массово вернувшихся из лагерей, об устной передаче культуры от поколения к поколению. Среди авторов довлатовских чтений Андрей Арьев, Полина Борскова, Никита Елисеев, Валерий Дымшиц, Александр Кобок, Татьяна Никольская, Игорь Сухих, Константин Шолмов, Валерий Шубинский и другие. Составляет и редактирует сборники Лев Лурье. Еще одна новинка – альбом «Ленинград» Сергея Довлатова в объективе фотокамеры. Издательство «Азбука», составитель Алла Степанова. Превосходный альбом сочетает кадры ленинградской жизни 50-х, 70-х с рассказами самого Довлатова и городскими цитатами из его книг. Среди фотографов Наталья Шарымова, Валентин Барановский, Илья Наравлянский, Всеволод Тарасевич, способные возбудить мощную ностальгию по жизни, казавшейся когда-то убогой и абсурдной. Городские виды, жанровые сценки, фотопортреты друзей. В предисловии к альбому Андрей Арьев приводит слова Льва Лосева. Есть такое английское выражение «larger than life» – «крупнее, чем в жизни». Люди, их слова и поступки в рассказах Довлатова становились larger than life, живее, чем в жизни. Получалось, что жизнь не такая уж однообразная рутина, что она забавнее, драматичнее, чем кажется. Значит, наши дела не так плохи. Альбом работает именно на эту мысль. «Стоит ли говорить, — обращался Довлатов из эмиграции, — что я вас не забыл и постоянно думаю о Ленинграде. Хотите, перечислю вывески от баррикады до Титана? Хотите, выведу проходными дворами от разъезжей к Марата? Зовут меня все так же. Национальность — ленинградец. По отчеству — Сневы». Это из «Марша одиноких». «По отчеству — Сневы» — значит «Невский». Довлатов, в отличие от легендарного князя, и был тем подлинным Невским, который сперва, говоря его же словами, одержал поражение от города и жизни, а потом, перевернув судьбу, потерпел успех.
Рубрику «Книга недели» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет мой коллега Иван Толстой. Ну, а закончу традиционно в пятницу стихотворением Татьяны Вольской. «Орех, смоковница, шелковица и мелкий виноград, конечно, осенний пир уже готовится, а мы останемся во внешней скрипучей тьме, не решено еще, с прокислым запахом барачным или надсадным плачем ноющим, и дело в неодежде брачной, которой нет». А тенью странную присыпали пришельцев нежных, похожей, сколько ни стирая ее, на пепел городов сгоревших, залу Авдеевки и Маринки и Волновахи, и сейчас хурма развесила фонарики оранжевые. Не для нас. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».